Глава 28. Великое безмолвие воцарилось в Пежо, как только Николя повесил трубку. После почти 11 часов засады они с Одри больше не слышали даже стука дождя по крыше. И им стало казаться, что они одни в целом мире, на этом жалком островке на Уазе. Поглощенные тьмой, не имея возможности включить ни потолочный свет, ни фары. Они уже изучили все закоулки заброшенной верфи, каждый ее квадратный метр, который они обследовали по очереди, просто чтобы размять ноги, убить время, выбраться из своего заточения, насыщенного водяными испарениями и запахом пищи. Засады были, конечно, самой неприятной, но совершенно необходимой частью их профессии. Согласно договоренности, скоро им на смену приедет другая команда. Засада должна продолжаться беспрерывно, группами по двое, как минимум до полуночи воскресенья. Ожидание становилось невыносимым, и парочка утвердилась в мысли, что нынче вечером каратель не появится.
«Летиция Шапелье! В себя прийти не могу!» — выдохнул Николя.
Им сообщили эту новость по телефону. Эффект ударной волны. Одри откинулась затылком на подголовник кресла, но все ее тело оставалось в напряжении. Она снова принялась рисовать пальцем человечков на верхней части ветрового стекла. Подыхающая от страха мать, чья дочь находится в смертельной опасности, позволила манипулировать собой и делала все, чтобы спасти своего ребенка, сказал Николя. Она стала жертвой обстоятельств. Откуда она могла знать, что пин-код убьет кого-то?
«Это ничего не оправдывает», — сухо ответила Одри. «В сущности, она, как они. Она действует, и люди умирают. Семьи разрушены. Выжившие никогда не оправятся от потери близких, несмотря на все препараты, которыми их пичкают, и сеансы у психиатров». «Все это как мертвому припарка, анестезия». Она резким движением застегнула молнию куртки. «Грань слишком тонкая, Николя. Однажды ты оказываешься со взрывчаткой, привязанной к телу, потому что ты перешел эту грань. Даже если часть ответственности лежит на обществе, которое уничтожает тех, кто в него не вписывается, у тебя был выбор». Ты мог это не делать, но сделал. Такое нельзя ни терпеть, ни прощать. Мы не имеем права ради наших детей и тех, кто терпит адские муки, на которые их обрекают эти люди. Если их прощать, то мы превратим наших детей в завтрашних монстров.
Николя ощутил всю горечь, которая скопилась в ее сердце. Прощение освобождает от прошлого. Но Одри предпочла остаться его пленницей. Она вышла, сильно хлопнув дверцей. Напарник увидел, как она идет вдоль жестяной стены ангара и исчезает за углом. Одри — умная молодая женщина и, скорее, жизнерадостная. На протяжении всех этих часов они рассказывали друг другу о своей жизни, о работе и корнях. Одри училась на юридическом факультете в Тулоне, прежде чем прошла конкурс и стала копом. Она утверждала, что в ней скандинавская кровь, что по дедушкам-бабушкам она из лапландских народов, а часть дальних родственников до сих пор живет в окрестностях Алты, в норвежской Лапландии. Она там ни разу не была. Николя так и не понял, почему. Створки ракушки захлопнулись, едва он захотел коснуться более личных аспектов ее жизни. Он заметил, как болезненно она реагирует на все, связанное с правосудием. Еще хуже, чем если речь заходит о терроризме. К этой теме вообще не подступиться. Что же должно было с ней случиться, чтобы вызвать такое страдание, такое стремление никогда больше не прощать? Может, она видела, как на нее несется шальной грузовик? А может, одного или нескольких ее близких сбил водитель? Или она была в команде, которую в тот вечер выслали на место после бойни? Узнать нет никакой возможности, но очевидна сама травма, гнездящаяся в темных глубинах ее подсознания. Одри оставила свой телефон подключенным к запасной зарядке, и на экране появилось сообщение. Николя не удержался и глянул. Опять он. Опять этот Ролан Казулуа. Одри весь день посылала ему сообщения и не вылезала с его страницы на Facebook. Тут и думать нечего. Наверняка ее дружок. На этот раз Ролан послал видео с клипом «Милен Фармер» и припиской «Сувенир с факультета 2004», где много чего случилось, а также кучей дурацких смайликов. Николя взглянул на аватарку Ролана. Ничего особенного. Огненно-рыжая шевелюра, лоб с залысинами и щеки в веснушках. Итак, они познакомились на факультете. Давнишняя парочка, но не женатая, раз она не носит обручального кольца. Где живет этот Ролан? С ней? В Париже? Или остался на юге? Николя осознал, что держит телефон в руках, и быстро положил его на место. Что вдруг на него нашло? Неужто он ревнует? Он отбросил мысль, что все могло вдруг завертеться так быстро, и его сердце, замкнувшееся 4 года назад, вновь приоткрылось за столь малое время. Сам не зная почему, он вдруг вспомнил, как цветет бамбук. Приходит момент, когда во всем мире из-за какого-то необъяснимого феномена весь бамбук одного вида начинает цвести в одно и то же время, иногда после 5 или 10 лет спячки, а потом умирает. Вот и его сердце расцвело, как бамбук. Ерунда. Николя не желал снова влюбляться. И еще меньше в женщину, у которой кто-то есть. И еще меньше теперь, в кромешной тьме. Вдруг справа сквозь гущу зарослей пробился свет фар. Коп снова насторожился и быстро осмотрелся. Где его коллега? Одри появилась и скользнула в салон, потирая руки. Это он? Автомобиль приблизился и повернул в их сторону. Несколько раз просигналив фарами, Николя не стал скрывать разочарование. «Наши сменщики. Чуть раньше времени. Класс!» Одри тоже казалась разочарованной. Но не бывает, чтобы всегда везло. Они вышли, обменялись парой слов с двумя полицейскими, прибывшими на смену, и отправились в обратный путь. В тот момент, когда они выезжали на автостраду, на телефон Николя пришло сообщение от Есина. Владельцам барж из порта Ван Гог. Электросчетчики под водой. Электричества нет.